Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Итак, мы продолжаем говорить о культуре, о нашей русской культуре, да? Так мы называем нашу передачу.
Да, наши беседы посвящены русской культуре, и мы в рамках этих бесед много о чем с вами говорили, и о театре, и о многих других жанрах, видах искусства и культуры в целом. И последнее, о чем мы говорим, это русская литература.
Замечательная русская литература. О Пушкине шли у нас беседы, да?
Да, и до Пушкина мы брали
Пушкина.
Многих, можно вспомнить наши передачи, все они, будем надеяться, были интересны нашим радиослушателям.
Я тоже надеюсь. Итак, сегодня что возьмем?
Сегодня у нас Михаил Юрьевич Лермонтов. Естественно, после Пушкина необходимо, наверное, нам с вами поговорить о нем.
Да такой прямой преемник, я вот считаю, вот этих традиций, да, ведь пушкинских заложенных уже.
Ну, раннего Можно Пушкина так? однозначно, да, раннего Пушкина однозначно. Родился Михаил Юрьевич Лермонтов у нас в Москве в 1814 году, 3 октября. Ну и скончался он 15 июля в 41 году, почти в возрасте...
1841.
Да, в 1841 году, в 26-летнем возрасте, до 27 лет ему немного не хватило. Гора Машуг, близ Пятигорска, все мы с вами, те, кто бывал на Кавказских минеральных водах, естественно, знаем, что это лермонтовские места, и Пятигорск – это какое-то сердце России, которое бьется ритмом сердца Лермонтова, и, конечно,
знаете,
знаковое
вот
место.
Не отпускает никогда вот мысль, когда начинаю говорить, или начинают говорить о Лермонтове, начинаю читать его, как мог вот, да, написать такие вещи молодой человек, ну, там ему ведь, он писал, когда герой нашего времени, ему ведь не было 26-то даже, да? То есть это практически вот молодой человек, который начинает только свой путь жизненный,
да,
серьезный.
Его первые серьезные произведения, и с литературной точки зрения, совершенно это 16 лет. То есть он с 16-летнего возраста уже имеет очень высокую планку и размышляет совершенно поражающих ум и сердце вещах. Конечно, он, можно сказать, родился очень уже взрослым человеком. Ну, наверное, нужно сказать, что и воспитание здесь имело большое значение.
А какое такое особое воспитание? Обычное воспитание дворянских детей.
Воспитывала, да? его бабушка Елизавета Алексеевна, потому что, когда ему было 3 года, мать его, Мария Михайловна Арсеньева, урожденная, да, умерла. Вот, а бабушка его и одновременно крестная мама Елизавета Алексеевна, она была очень верующей женщиной. И она с детских лет, буквально там с 3-летнего возраста, напитывала Лермонтова верой, и поэтому их путешествие в Киево-Печерскую лавру и вся эта церковная жизнь, вот когда он становился крестным родителем многих крестьянских детей уже 7-летнего возраста, когда ему самому было 7 лет, и, конечно, затем, переехав в Москву, здесь постоянное богослужение, исповедь и посещение местных святынь. Я думаю, что все-таки бабушка, которая была человеком глубокой веры, она заложила в него вот эти очень прочные основы, и вот это его вопрошание к Богу, к миру о причинах страдания, и вот это собственное страдание и понимание того, что он немного не такой человек, как все, вот это терзание его внутреннее, мне кажется, все это возникло именно потому, что почва изначально, которая была заложена, очень добрая и глубокая, она была пропитана смыслами небытовыми, так с вами скажем. Вот. Скажем о роде все-таки Лермонтова, да, он у нас род дворянский, понятно, что не крестьянский. Происходит он от шотландца, который поступил на русскую службу.
Лермонт.
Да, Георг или Джордж Лермонт, который умер в 1634 году, сын его Петр перешел в православие в 1653 году, это середина 17 века, и герб рода Лермонтова имел девиз «Сорс моя Иисус», «Судьба моя Иисус», то есть вот шотландец, перешедший в православие, русская служба, и отцом Лермонтова был армейский капитан Юрий Петрович. То есть, видите, и сам потом Лермонтов, как мы с вами знаем, пойдет по военной, да, этой линии. И таким образом бабушка его воспитывала, имела владение в Тарханах Пензенской губернии, и в честь своей дочери, умершей, да, так рано, построила здесь храм во имя преподобной Марии Египетской, потому что саму дочь, маму Лермонтова звали Мария. Ну и позже она здесь построит еще один храм во имя архангела Михаила. Вот Михаил Юрьевич Лермонтов, мы понимаем, почему такой храм. То есть, вот смотрите, бабушка его вот верующая и строит церкви, и, конечно, ездит она с ним на богомолие, и церковное благочестие прививало с самых юных лет. Первый автограф Лермонтова – это запись на экземпляре русского перевода «Псалтири», которую Лермонтов сделал в 24-м году, 10 лет Лермонтову было, и, конечно, он был много раз крестным отцом, повторяюсь, крестьянских детей. В Москву они переехали в 27-м году. Здесь бабушка с Лермонтовым регулярно ходила на исповедь в храм иконы Божией Матери Ржевской на Поварской улице. Затем в августе 30-го года вместе с бабушкой и двумя родственниками Лермонтов пешком ходил в Троице-Сергиеву лавру, как это принято тогда было, паломничество. Пешком, и здесь было написано им стихотворение «Нищий», если позволите, да, да, зачитаю. 16 лет Лермонтову. «У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, с слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». То есть, смотрите, любовная лирика, но она начинается именно с врат обители святой, то есть она пропитана, да, духом лавры, и вот этот религиозный быт здесь представлен.
Ну, сколько у него, просто я вот думаю, проникновенны вот эти вот стихи, как бы вот с православной точки зрения, да, которая написана, да, вот вы говорите, здесь тоже начинается буквально у врат обители святой, минуту жизни трудную.
Да, и у него теснится, у него множество, грусть. У него множество на самом деле религиозных произведений, точнее, так скажем, которые имеют мотивы религиозные, и, естественно, они глубокие, это не просто какая-то поверхность, он, живя церковной жизнью, с малых лет все это впитывает. И вот смотрите, да, чуть позже они посетят еще и Ново-Иерусалимский монастырь в честь Воскресения Христова. Здесь он еще напишет стихотворение «Оставленная пустынь предо мной». То есть, вот смотрите, паломничество его, которое он совершает, причем нередко совершает в разные обители, постоянно будут отражаться в его произведениях и в поэмах, и в романе «Вадим», и в других произведениях. Но давайте вот это тоже зачитаем. «Оставленная пустынь предо мной белеется вечернюю порой, последний луч на ней еще горит, но колокол, растреснувший, молчит. Его, бывало, заунывный глаз звал братьей к всенощный всемирный час. Зеленый мох, растущий над окном, заржавленные ставни и кругом высокая полынь. Все, все без слов нам говорит о таинстве гробов. И там, как знать, найдет прошлец пергамент пыльный. Он увидит, как сердце любит поконец и бесконечно ненавидит. Как ни вериги, ни клобук не облегчают наших мук, он тех людей узрит гробницы, их эпитафии пройдет, времен тогдашних небылицы за речи истины прочтет, не мысля, что всем вместе сгнили сердца, которые любили». То есть, смотрите, очень такое проникновенное стихотворение, и православие православный дух здесь во всех образах дышит, однако, видите, времен тогдашних небылица за речи истины прочет, видите, сердце Лермонтова, которое все время терзается любовью, которая отвергается его избранницами, рождает в нем какой-то, видите, протест, как мы с вами видим, и то, что ему предлагается как истина, он отвергает, потому что сама его судьба печальна, и вот в этой тоске печали неразделенной любви и рождается его вопрошание к миру. Почему? Да, если мир сотворен Богом, в нем вот эта боль, которая все время сердце его заполняет. Бабушка имела на него влияние до конца его дней, и она его пережила. Нужно да, сказать, и в последний год его жизни, в 41-м году, когда он проезжает через Воронеж, здесь последняя, да, ее просьба, он заказывает молебен святителю Митрофану Воронежскому, то есть, видите, до последних дней вот его бабушка богомольная имела на него влияние, и он, видите, как бы церковной ограды держится, несмотря на весь его внутренний романтический бунт, о котором мы скажем позже. Лермонтов в Москве учится при Московском университете в благородном пансионе. Здесь он находится под руководством Зиновьева и занимался в литературном кружке Раича. Раич – это брат митрополита киевского, святителя Филарета Амфитеатрова, который был домашним учителем в свое время Тютчева и Муравьева. Позже, 30-32 годы XIX века, Лермонтов – студент нравственно-политического отделения университета, и как раз к 28-му году относится начало литературного творчества. И в московский период он отличался необыкновенной интенсивностью. Вот за эти 4 года в Москве, с 28 по 32 годы, Лермонтов написал, смотрите, более 300 стихотворений, 16 поэм, одну драму в стихах и две в прозе. Причем
при... же мы так вот...
Да. Причем при жизни было опубликовано всего 2 стихотворения из этого наследия. Как это неудивительно.
Как-то мы вот, понимаете, говорим о том, что рано умер, много написал, а не представляем себе, какое количество написано. Написано так.
Да, то есть произведение.
Я не знаю, сопоставимо это с Пушкиным вообще как-то по количеству?
Вот я думаю, что сопоставимо, хотя, конечно, Пушкин прожил больше, и мы с вами разбирали, сколько у него было, причем разных произведений, но Лермонтов с юности, видите, очень плодовитый.
Да.
Автор очень плодовитый, и, конечно, вот будто бы, знаете, он предвидит свою очень короткую жизнь, и с малых лет, можно так сказать, он как бы впрок написывает, да, то есть он написывает наперед, и ведь и он позже, мы будем читать его произведение, он как бы видит, что жизнь-то его очень рано оборвется, и в каком-то смысле он что ли прозревает, и вот так его талант поэтический он быстро-быстро создает.
Я еще хотела что сказать, он ведь болел очень долго, лет до 14, по-моему, бабушка его, в общем-то, пестовала все время, то есть лечила, возила везде и так далее. Ну, может быть, вот эти поездки, которые совершали они по местам таким, молились.
Да, и по святым местам, и в минеральных водах они были.
Да,
ну, вот,
и
то есть лечились, конечно.
То есть она его, конечно.
Да, то есть бабушка всячески его, да, поддерживала, да, в него вкладывала, и силы он вот, благодаря ней какие-то имел.
Да.
Что касается именно его произведений, несмотря на то, что Раич был приверженец классической эстетики, Лермонтов у нас не был поэтом именно в классическом смысле, то есть для него вот эта красота, гармония, которая для классиков была важна, то есть чтобы все было в размере, должном написано, по образцам, да, лучших произведений, Лермонтов, он но именно романтик, он романтический
поэт. Он в рамки
поэт.
Какие-то не вставал никогда, мне кажется, он был выше вот, и шире гораздо вот всяческих рамок, всяческих ограничений.
Да. То есть для него в произведениях его было важно самовыразиться.
Да,
и вот именно полнота и искренность самовыражения были для него главенствующими. И поэтому, конечно, размер и форма, то, что для классиков было важно, все под это не подходило. Тем более, что юношеская лирика Лермонтова была, по сути, дневниковой. Да? То есть он осмыслял какие-то личные мировоззренческие вопросы, и поэзия для него не была самоцелью, то есть для него не было задачи именно стать поэтом в том смысле классическом, в каком классике это предполагали, а через поэзию он просто познавал себя, он задавал вопросы себе, ближним, обществу, миру и Богу, как творцу этого мира, и поэтому, конечно, какая форма, о чем здесь мы можем вести речь, если действительно он через эти произведения беседовал, да, и постигал, и вопрошал. То есть, конечно, если его поэзия есть дневник, то здесь полнота самовыражения была на первом месте. А что касается Бога, то Лермонтов никогда не сомневался в том, что Бог есть, и он признавал его всемогущим. Но именно на Бога Лермонтов возлагает вину за свои страдания и вообще за то, что в мире есть зло и несправедливость. Некоторые, например, Мережковский, даже Лермонтова сравнивали и называли Иовом в этом смысле. Помните ветхозаветную книгу Иова, где Иов был лишен всего, кроме жизни и жены, и он вопрошал к Богу, да, почему это постигло меня, когда я во всем всегда был прав и ни в чем от тебя, Боже, не отступал, да, и вот, да, то есть вот, и вот это страдание праведника, в этом смысле Лермонтов тоже исповедует Бога как личного промыслителя, как судью, вот, но как и источника его боли. И в этом смысле он считает, что не нужно прямо безропотно покоряться его воле, он Бога обвиняет, что-то требует, и ради своей свободы, ради свободы собственной личности он готов даже отказаться от жизни, да, то есть вот эта свобода перед лицом Божьим для него есть высший дар, который превосходит саму жизнь. И отсюда мы с вами приходим к тому самому вдохновляющему образу, которого как бы Лермонтов раскрывал в своих произведениях неоднократно, это демон, да, чьих неземных очей страшится муза кротких вдохновений. И жажда песнопения для Лермонтова страшная, как препятствие на пути спасения. Здесь он констатирует, что вере теплой опыт хладный противоречит каждый миг, то есть тут есть дар веры, но он теплый, но вот опыт жизни, он очень холодный, он очень холодный, он противоречит этой вере каждый миг, и поэтому питается поэт огнем язвительным, что было б яд другим, пишет он в исповеди, да, и поэтому вот он, огонь язвительный, действительно, ну, у Лермонтова здесь мы наблюдаем. Юный Лермонтов мыслит себя избранником, неподсудным никому, кроме Бога, давшего ему в удел угрюмое уединение. Это прямая цитата. Поэт уверен, что судьба его полна таинственного значения. Ум мой не по пустякам к чему-то тайному стремился, к тому, что обещал нам Бог. Да, пишет Лермонтов. При этом свои стремления и муки он считает не уникальными, а вообще присущими человеку. И вообще сам Бог внушает ему недовольство земной жизнью, и как будто эти неисполнимые желания по Лермонтову, которые являются на самом деле залогом его будущего блаженства, поскольку Создатель не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться, он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда бы нам вечного блаженства не должно вечно было знать. То есть, видите, и сам метущийся ум, и сердце Лермонтова, оно, по сути, дар Бога, и сам Бог его сделал таким вот метущимся и вопрошающим. Лермонтов пытается осмыслить, пусть и как полемист, да, учение о воскресении мертвых, страшном суде, и вообще нередко прибегает к образам, да, апокалиптическим, да, то есть связанных с кончиной человека и мира. Тем более, что сами политические события этого времени – это холерные бунты в России, да, и затем революция во Франции, это все, да, в произведениях его 30-го года отражается. Естественно, вот эту апокалиптику, то есть кончину человека, мира в нем пробуждают. Что касается посмертной участи, то Лермонтов видит ее традиционно, да, в категориях ада и рая. После смерти от человека ждет мир, где казнь или спасение. Ну и наиболее полно его религиозно-философские взгляды, как юноши, выражены в его стихотворении 1831 июня 11 дня. Кто здесь человек? Человек – это существо, в котором встретиться могло священное с порочным, и, собственно, сам человек несет на себе большую часть вины за свои страдания. Душа сама собой стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем. То есть, видите, какой он горячный в каком-то смысле, но горячность его зиждется именно на той боли, которая в нем все время как бы куда-то устремляется. Характерная особенность поэзии Лермонтова – образ лирического героя, который в целом, если мы скажем, в целом заимствован у Байрона, но мы с вами помним, что все-таки нет, я не Байрон, я другой. У Лермонтова, конечно, личность это лирического героя его немного другая, обретает свои черты, это трагическое мироощущение, бурные страсти, обостренный интеллект, чуждый всему миру избранник, он стремится к некой высшей цели, предчувствует свою раннюю гибель, не приемлет компромиссов, при этом склонен к самоанализу и самоосуждению, то есть вот его такой герой, ну вот романтизм в таком его самом лермонтовском смысле. И, конечно, когда мы представляем себе поэзию Лермонтова, мы представляем именно себе такого героя. Я помню, когда сам учился в школе, все это не мог понять, потому что ближе мне был Пушкин. Пушкин отдавался во мне чем-то очень теплым, да, осенним золотом, да, можно так сказать. А мама у меня больше всего всегда любила Лермонтова, и вот у нас с ней всегда был спор. Она была таким апологетом его произведений, его защитником. Вот, а мне был как бы Лермонтов в его вот этом метущемся духе непонятен, хотя, казалось бы, для юноши, наверное, бунтарский дух был бы, наверное, созвучнее, но что-то в нем было такое, знаете, если можно сказать, пугающий, вот этот вот как бы...
Темновато.
Да, и вот этот вот острый, холодный, вот да. Как бы ум, который на грани бездны предстоящий, конечно, ну, то есть в своем фатализме каком-то, если можно так сказать, он немножко вот отталкивал, он прямо был чересчур вот для меня таким метущимся, и Пушкин в этом смысле был спокойнее, хотя мы с вами помним раннего Пушкина, который тоже позволял себе... вещи весьма и весьма вольные.
Интересно, мы с вами будем рассуждать о герое нашего времени, да? Будем?
Будем.
Коснемся
рассуждать.
Потому что там, вот мне кажется, тоже какая-то фигура тоже такая метущаяся, чем-то сходная с Лермонтовым самим. Ну, я думаю, что он, наверное, себя имел в виду тоже в этих вещах, да? Вот и фаталист там, так сказать, да, вот эта вот часть его романа, да, тоже какая-то она такая и с мистикой связана, и с чем-то еще, то есть с каким-то мрачноватость какая-то вот чувствуется, мне кажется, вот в этом произведении.
Ну да, то есть и герои-то его все, смотрите, преступники, сводолюбивые бунтари, мстители, изгои общества, несогласные с существующим порядком вещей.
Какие-то печали
какая-то. В ком-то обладает, преобладает страсть, в других, значит, печаль, интеллект, да. Значит, и то есть они как бы вот все действительно в каком-то смысле, если говорить классически, герои скорее отрицательного толка, то есть они минорные по своему звучанию, да. И вот этого света сияющего, конечно, в них нет, то есть вот этот сумрак блуждающей души, запутавшийся, не находящий выхода к свету в каком-то лабиринте, темном лабиринте сознания, конечно, вот этот мрак и нагнетают, о котором вы говорите.
Смотрите, вот даже вот мы «Белеет парус одинокий в тумане неба голубом», что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, и тут же печаль, вот понимаете, казалось бы, белеет парус одинокий, море, тут вроде свет, да, и в то же время вот такая глубокая-глубокая печаль.
Да, и поэтому вот эта сумеречность.
И тучи небесные, и вечные, да, странники.
Да, его произведения, да. И отдают таким
цепью, каким-то... Степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будь-то, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Вопрошает, а что же вас гонит? Судьбы ли решение, зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление, или друзей клевета ядовитая. Посмотрите, это сколько вот, да? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Да, и поэтому, если Пушкин у нас солнце, значит, русской поэзии, то Лермонтов – это луна. То есть, конечно, вот этот ночной лунный свет, такой холодноватый, бледноватый, он, конечно, светит, сияет, и в этом сумраке ты ориентируешься именно по этому лунному свету, но, конечно, он такой поэт ночи, как бы мы с вами сформулировали, потому что его душа здесь, как бы вот в этом мраке, и богооставленности, если можно так по-православному сказать, ищет истины. И, конечно, вот как Моисей, зашедший во мрак на гору, чтобы получить закон из скрижали, так и, наверное, у нас Лермонтов вот в этом мраке ищет Бога. И, наверное, может быть, этот мрак в чем-то искреннее, как бы, чем вот этот свет всеведения, который просвещает все. И поэтому Лермонтов честный в этом смысле, и как бы в его поэзии он открыто выражает себя, и все его герои, они так или иначе его альтер-эго в той или иной степени, хотя, конечно, демон молодой, он есть точное зеркало, что ли, Лермонтова. Однако нужно сказать, что не только поэмы его лирически самовыражают его как человека, но содержат и какие-то притчевые элементы, являются иносказаниями и затрагивают вопросы философии, религии, свободы воли, природы зла. Значит, и Лермонтов, конечно, интересуется главными вопросами, почему он для нас тоже классик, то есть источники последствий греха, законы божеские, законы человеческие, моральное содержание любви, войны, месть. То есть это ведь, смотрите, какая глубина. И ведь в эту глубину он погружается. И поэтому мы хоть немножко местами, да, испытываем некий холод, но понимаем, что этот сумрак все-таки очень глубокого человека, который не просто находится в бессмысленности и пустоте, то есть это бездна не адская, а это именно глубина, ищущая истины, пытающаяся докопаться до истоков этого мира. Да, она вот именно в сумраке богооставленности Иова ищет как бы встречи с Богом, и поэтому, если позволите, я попробую так по-христиански защитить Лермонтова, потому что он не атеист, он не безбожник.
Нет, в отличие от
раннего Пушкина, о котором мы с вами говорили, как человеке, который желал веры, но не имел ее. Да, вот, а у Лермонтова вера, она изначально в нем заложена, и он именно как человек верующий движется вот по этому пути поиска. И здесь, видите, как бы глубина Лермонтова, она очень религиозна. Для нас, как православных людей, он наш брат по вере, очень ценна. Очень ценна. И поэтому вот это вот как бы вопросы, почему божественные установления, которые направлены ко благу, превращаются в человеческие обычаи, которые приводят ко злу.
Да,
то есть вот эти роковые заблуждения человека, вот, то есть как бы все это в центре его внимания. И вообще поэтому его герой, хотя он индивидуалист, он восстает против господства, вот каких-то, да, несправедливых вещей в этом мире и насилия, в конечном итоге он Лермонтовым, смотрите, сам и разоблачается, как насильник и угнетатель, или невольный злодей, да, то есть он, с одной стороны, вроде бы восстает, но он сам же оказывается того же рода, в каком-то смысле, как те, против кого он и восстает, и поэтому здесь Лермонтов, хотя и сочувствует герою, он не оправдывает его, да, то есть, как бы, то есть он, видите, вот эта двойственность, она вот в самом герое и заражена, вот. Весна 32-го года. Лермонтов настолько занят собственными сочинениями, что почти все лекции в университете он пропускает. И в июне, не явившись на экзамен, он подает прошение об увольнении. конце июля он с бабушкой выезжает в Санкт-Петербург и здесь намеревается оформить перевод в Санкт-Петербургский университет. К сожалению, без потери курса для Лермонтова это оказалось невозможно, и в ноябре 1932 года Лермонтов поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
То есть военный уже выбирает карьеру.
В новой для себя казарменной атмосфере Лермонтов очень быстро осваивается. Лирических стихотворений здесь он не пишет, зато создает несколько непристойных поэм для юнкерского рукописного журнала, которые потом, когда станут известными, конечно, сильно повредят его репутации в свете. Здесь он впервые обращается к повествовательной прозе, пишет исторический роман из времени пугачевского бунта «Вадим». Остается этот роман, к сожалению, не закончен. Задуман он и, наверное, мы предполагаем, начат был еще в Москве в 1931 году под впечатлением от эпидемии холеры и мятежей с этим связанных. Но вот в Санкт-Петербурге как бы это все обретает какую-то более прочную форму. Здесь он пытается соединить две сюжетные линии, любовную и историческую, и пытался, наверное, мы предполагаем, показать рождение любви из ненависти. Мы с вами помним, да, брата и сестру. Брат пытается отомстить, да, помещику за то, что тот уничтожил его семью, а сестра его влюбляется в его сына и от брата в конечном итоге отходит с ним, размежевывается. Да, то есть вот эти две линии, месть и любовь, они в этом произведении пересекаются. Правда, до конца вот он не написал это произведение, и мы не знаем, вот как бы это выглядело, если бы было закончено. Позже Лермонтов пишет у нас поэма «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», и здесь мы с вами видим, что в этом периоде у Лермонтова эпическое начало начинает преобладать над лирическим. Пятая редакция «Демона» выходит тоже в это время, это 1933-1934 годы. Смотрите, демон здесь меняется, он перестает быть маской автора, и он становится именно истинным злым духом, который имеет все черты дьявола по христианскому представлению. Рукопись поэмы попадает к Муравьеву в 1934 году. Он ей заинтересовался, приглашает автора к себе. И так первое серьезное литературное знакомство поэта здесь появляется, и Муравьев позже поддерживает Лермонтова и даже оказывает на него творческое влияние. Например, Муравьев привозит со Святой Земли пальмовую ветвь, и он дарит ее Лермонтову, и отсюда рождается стихотворение «Ветка Палестины». «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали с Салима, бедные сыны? И пальма та жива ль поныне, все так же манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай набожной рукой, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ли след горючих слез? Или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом? Как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством? Заботой тайную хранима перед иконой золотой стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. И чуть позже вот он напишет поэму о раннехристианских мучениках. Это случилось в последние годы могучего Рима, то есть христианские мотивы здесь продолжаются. Но для нас важно в этом периоде, что с демоном своим он размежевывается. И чуть позже, наверное, уже в следующей передаче, я надеюсь, наши радиослушатели послушают ее, мы скажем о том, что все-таки Лермонтов с ним разделяется, и начинает иметь на него совсем другой взгляд, нежели тот первый, который был в юношестве у Лермонтова, когда демон был его самовыражением. И поэтому рост Лермонтова и его мировоззренческое извинение мы с вами будем уже обсуждать в следующий раз.
Спасибо большое. Сегодня в передаче «Гость студии» принимал участие Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Беседа о русской культуре. Сегодня мы продолжали говорить о таком явлении в нашей жизни, как Лермонтов Михаил Юрьевич. Да? Спасибо большое.
Да, спасибо, и приглашаем всех наших радиослушателей к следующим передачам об этом замечательном русском поэте.
Хорошо, спасибо. До свидания.
До свидания.